Инспирия.
Филипп Карло. Ночной охотник. История серийного убийцы Ричарда Рамиреса. Посвящается всем погибшим от рук серийных убийц.
Примечание издателя. Некоторые имена изменены для защиты неприкосновенности частной жизни, связанных с этой историей людей.
Несчастные цепляются за тени и, предаваясь удовольствиям, в коих им отказывает истина, искусно погружаются во всевозможные иллюзии. Маркиз де Сад. Преступление любви или безумство страстей. Книга первая. Преследуемый и преследователи.
Поклянись сатаной, что не будешь кричать.
Ночной охотник. Глава первая.
В центре Лос-Анджелеса, у автовокзала компании Greyhound, с наступлением темноты становится очень опасно. Пестрый легион воров, грабителей, барыг, чокнутых, торчков, алкоголиков и десятидолларовых шлюх кружит, словно стая голодных акул в поисках истекающих кровью. В этих трущобах люди часто спят на грязных, кишащих паразитами улицах прямо там, куда повалились накануне вечером. Будь у великого, грандиозного города ангелов задница, ею по праву следовало бы считать район автовокзала Грейхаунд. Именно отсюда и явился он, безымянный и оживающий ночами, бесшумный и смертоносный, как цианистый газ. Всегда в черной бейсболке с низко надвинутым на лоб козырьком. Даже носки и туфли у него были черные. В таком наряде он передвигался, скрываясь в тени, смешиваясь и сливаясь с ней, практически незаметный, пока не оказывалось слишком поздно. Полдевятого вечера 27 июня 1984 года он купил 2 грамма кокаина у Роберта, тощего колумбийца, продававшего порошок в небольшом сквере со скамейками и пальмами прямо перед автовокзалом. Сказав 2 грамма, он пожал Роберта руку, после чего кокаин оказался у него в ладони. За день Роберта обменивался рукопожатием с десятками людей и умел передавать наркотик незаметно, точно фокусник. Этим вечером человек в черном приехал на угнанной темно-синей Тойоте. Его машина особого внимания не привлекла. Большинство людей в районе подпольной империи унижения и преступности в центре Лос-Анджелеса занимались своими делами. В этих местах ничего не стоило затеряться. Повсюду были отели с номерами, сдаваемыми на одну ночь за 8-12 долларов, без вопросов и удостоверений личности. Несколько дней подряд он блуждал по таким гостиницам, как Хантингтон, Сесил, Рослин, Форд и Фронтир. Убивался кокаином, не ел и не спал, подчиняясь лишь зависимости и агонии своего психоза. Однако сегодня на кокаин ушли последние деньги, и употребить ему придется под открытым небом. Он сел в машину, проехал несколько кварталов и припарковался. Зловещие, смрадные, воняющие мочой улицы и переулки он знал как свои 5 пальцев. Места, где его не побеспокоят, он присмотрел заранее. Он вышел из машины и направился к заднему двору заброшенного здания, неподалеку от Пика Хаус, страждущий и спешащий ввести в организм наркотик.
Пика Хаус – историческое здание в центре Лос-Анджелеса. Здесь и далее примечание редакции.
Из аккуратно сложенного кусочка алюминиевой фольги он достал 2 из 4 блестящих кристаллов и положил их в обрезанную банку пепси, которую нес в маленьком бумажном пакете. Затем влил в банку столовую ложку бутилированной воды. Кокс быстро растаял и растворился. Ловко орудуя длинными сильными пальцами, он вынул из пакета шприц и набрал в него воду с кокаином. Потом обвязал жилистый бицепс левой руки жгутом и подождал, пока набухнет вена в изгибе локтя. Стояла безоблачная жаркая летняя ночь. Что-то видеть он мог только в свете уличного фонаря. Вспугнутые его присутствием засуетились крысы. Когда вена выступила толстым пурпурным червем, он развязал жгут и медленно ввел наркотик по вене. Словно мчащийся поезд, несущийся навстречу катастрофе, кокаин устремился к его мозгу и конечностям. Он положил аксессуары и кристаллы обратно в сумку, спрятал ее и поспешил к машине. Наркотик обострил его ощущения, расширил зрачки. Покрываясь испариной, он принялся курсировать по центру города, разъезжая по грязным душным улицам, думая о шлюхах, о сексе особого рода. Но для этого требовались деньги. По роду занятий он был грабителем и стал в избранном ремесле профессионалом. Он умел проникнуть в любой дом, даже оснащенный системой сигнализации, хотя тревожных сирен и собак старался избегать. Он накручивал расширяющиеся круги вокруг автовокзала. Гоняя, он слушал хэви-метал, Judas Priest, AC/DC, Black Sabbath, Billy Idol. Безумные ритмы и зачастую жестокие тексты его заводили. В музыке, с которой он сроднился и сделал своей, для него скрывались важные послания. Он считал, что песня Айдола «Глаза без лица» об убийце в автобусе очень точно отражает его мысли. Сбросив угнанную и разыскиваемую полицией машину и возвращаясь в центр города, он нередко воображал, как убивает едущих в автобусе людей. Он вернулся в переулок в третий раз, принял остаток кокаина и продолжил поездку. Он увидел нескольких уличных хулиганов, притормозил и помахал рукой, но ни один из них не вызвал у него желания остановиться. Деньги. Чтобы получить желаемое, ему требовались деньги. Ведя машину и наблюдая за людьми, идущими по тротуарам Мейн, Бродвей и Спринг, и сидящим в машинах, пережидая красные сигналы светофоров, он думал о жестоком сексе и доминировании. Для совершения успешного убийства важно правильно выбрать время и место. Впоследствии он разоткровенничался. Хорошему убийце нужно все тщательно спланировать. Когда придет время нанести удар, надо быть готовым ко всему. Нельзя позволить себе колебаться. Под воздействием кокаина время летит быстро, и вскоре силы начали его покидать. Приливы эйфории, с которой он гонял по улицам, спадали, сменяясь нервной тревогой, облегчить которую могла только еще одна доза кокса. Он выехал на шоссе номер 10, миновал несколько съездов, свернул на Альгамбру и стал искать благоприятную возможность. Ничего не найдя, вернулся на автостраду и направился в Глассел-парк. Небольшую общину численностью 42 тысячи человек, где живут низкооплачиваемые работяги. Он ехал наобум и без карты. Темные его глаза вглядывались в ночную тьму, ища место, где можно выйти, взять желаемое и уехать. Он припарковался на Чепмен-стрит, идущий параллельно пологим тихим холмам мемориального парка Форест-Лаун. Несколько минут посидел в машине, сосредоточился, надел темные садовые перчатки и удостоверился, что его никто не видит. Убедившись, что за ним не следят, а на подобное у него был нюх, он вылез из машины и широким бесшумным шагом пошел, держась в тени, вдоль темно-зеленой кладбищенской ограды. Чернильное темное небо над ним мерцало сияющими звездами. Казалось, свет звезд и уличных фонарей своеобразной глазурью покрывал ухоженные надгробные плиты, расположенные аккуратно, как по линейке. По ночному небу мчались прозрачные, точно марля, шелковистые облака, на миг закрывая звезды. В голове у него звучал волчий вой. Он воображал, что идет сквозь густой туман. Он остановился перед не слишком ухоженным розовым двухэтажным жилым домом, 15 метров шириной и 50 длиной.